Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Рада вновь приветствовать вас. И сегодня с утра в прямом эфире мы с Павлом Куткиным говорили о важности общения, о силе влияния людей, которые нас окружают, о могуществе любовных добрых отношений с окружающими. А сейчас, в ближайший час, с нами на связи действующий лайф-коуч, психолог, тренер личностного роста, а также преподаватель фестиваля благости, один из капитанов предстоящей онлайн-благости Александр Тимашов. И мы подробно разберем основные принципы и практичные шаги на пути к гармоничным отношениям. Хотела напомнить, что все интересующие вас вопросы, дорогие слушатели, вы можете присылать на WhatsApp и Viber или оставлять на сайте vedaradio.fm. Мы обязательно озвучим их в прямом эфире нашему лектору. А сейчас я передаю ему слово. Здравствуйте, Александр.
Анна, добрый вечер. Как вы меня слушаете? Слышите?
Прекрасно вас слышим. Мы рады, что вы с нами на связи. Давайте начнем наше интересное погружение в искусство гармоничных отношений.
Добрый вечер, дорогие слушатели. И мы сегодня с вами поговорим об искусстве гармоничных отношений. Это цикл встреч. На прошлой встрече мы с Анной пообщались и поговорили на тему гармоничных отношений, что такое искусство. Ну и такие были заданы небольшие вопросы, на которые мы попытались ответить, разобрать. И это была такая ознакомительная встреча. А сегодня мы с вами пойдем уже, можно сказать, в глубину. Потому что, если мы посмотрим, то отношения вообще это очень-очень большая ценность, да. И нам всем хочется вот эти глубокие и теплые отношения. И если мы посмотрим, то, в принципе, наша вся жизнь, она состоит из отношений. И нам нужны отношения с самим собой, нам нужны отношения с близкими нами людьми, нам нужны отношения с противоположным полом, нам нужны отношения с людьми, которыми мы трудимся, которыми мы что-то создаем. И, в принципе, если мы посмотрим, нам нужны отношения с окружающим миром и с Высшим, с Богом. Поэтому на самом деле отношений не так много. И мы с вами сегодня попробуем посмотреть, какие же отношения нас ждут, да, и какие отношения, и из чего отношения вообще состоят. И первое отношение, да, это важное отношение, это отношения с самим собой. И эти отношения, мне кажется, они самые важные, потому что из отношений с самим собой формируются отношения со всем остальным, со всем окружающим миром. И в многих писаниях святых сказано, что нужно изменить себя, и тогда изменится мир. Полюби ближнего своего так, как самого себя. А первый шаг в жизнь начинается с первого шага к самому себе. И вот эти определения, они очень важны. Они дают понимание фокуса на самом себе и понять, а кто я на самом деле есть, из чего я состою. И самый основной вопрос, наверное, который нужно себе задавать – кто я? И мы видим, что кто я – это такой основополагающий вопрос, который начинает прояснять взаимоотношения человека с окружающим миром. И если мы посмотрим, то у нас, в принципе, не так уж много тоже понять, кто я. Да? У нас есть всего лишь две энергии, мужская и женская, и нам надо понять определенность, идентификацию себя провести, кто я, мужчина или женщина, да? То есть из какой природы мне действовать. Но это на уровне материальной природы, потому что нам дано определенное тело. Если мы посмотрим немножко глубже, тогда мы увидим, что в каждом из тел есть определенное состояние, да, это и есть состояние души. Тогда, если мы посмотрим, тогда у нас есть появляется душа, и у нас есть выбор, тогда из какой позиции нам в этой жизни действовать, я тело или я душа. Поэтому вопрос, кто я, он начинает прояснять нашу сущность, сущность природы человека, в каком теле он находится и с какого он состояния начинает действовать. И вот это прояснение вопроса «кто я» является важным, который необходимо задавать себе, наверное, не просто раз в год или один раз в жизни. Его нужно задавать, я думаю, каждый день, а может быть, даже каждый час. И этот вопрос «кто я» – это вопрос осознанности. А вопрос осознанности – это основополагающая функция человека – осознать, осознать, да? Осознать свою природу, осознать внутреннее состояние, осознать свое предназначение, осознать свои обязанности, миссию, что необходимо делать на этой планете Земля, и вообще зачем я сюда пришел. То есть это очень важно. И есть очень хорошая притча про тему этого вопроса «кто я?», когда один из американских журналистов в аэропорту брал у людей интервью и задавал один и тот же вопрос. Что самое главное в жизни? И многие люди отвечали, что главное это семья, главное трудовая деятельность, главное реализация в обществе, главное деньги. Главное это супруга и дети. Главное это достижение, успех. И вот журналист подошел к одному из монахов, который также находился в аэропорту, и он спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что самое главное это в жизни?» Он говорит: «Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу вам задать вопрос. А кто вы?» Журналист немножко так замешкался, но начал отвечать: «Ну как, кто я? Мужчина». Он говорит: «Ну да, мужчина – это ваша половая принадлежность, ваша природа, мужчина. А кто вы?» Он говорит: «Ну, я Джеймс». Он говорит: «Ну, Джеймс – это ваше имя. А вы-то кто?» Он говорит: «Ну, я кто? Я вот журналист». «Ну, журналист – это ваша профессия. А вы кто?» Он говорит: «Ну, кто я? Я семьянин». Он говорит: «Ну, семьянин – это ваш выбор и ваша идентификация в обществе, быть семейным человеком, быть главой семьи. А вы-то кто?» И журналист на какой-то момент просто подзавис, не понимая ответ на этот вопрос «кто я?». И тогда монах ему сказал: «Вот знаете, самое важное в жизни – это понять, кто я». И если человек поймет, кто я, он начнет понимать все, что происходит с ним в этой жизни. Поэтому тема встречи с самим собой, встреча с самим собой настоящим, да, осознанным, это, наверное, одна из самых важных задач для человека, которую ему нужно решить в течение всей вот этой земной жизни. И мы видим, что вот этот познавательный процесс «кто я?», он идет от начала, то есть от нашего рождения и до конца, до нашей смерти. Поэтому отношение с самим собой – это очень важное отношение. Следующие отношения мы видим, что они будут состоять из отношений как раз противоположного пола. То есть мы видим, что природа нас наградила всего лишь двумя энергиями, как я сказал, мужская и женская. Тогда следующие отношения, они очень важные, они состоят из отношений мужчины и женщины. И мы видим, что как раз отношения между мужчиной и женщиной формируют слияние, формирует соединение, формирует дополнение. И как раз от соединения мужчины и женщины у нас формируется понимание семьи. То есть, когда мужчина и женщина встречаются, они начинают взаимодействовать, неотъемлемая часть их проекта, да, бизнес-проекта, можно так сказать, жизненного, это семья. Поэтому отношения между мужчиной и женщиной, они очень важны. И если мы посмотрим на жизнь, мы видим, что это, наверное, одни из самых важных отношений. Потому что нам важно, как мы относимся с противоположным полом. А отношения с противоположным полом, они складываются из наших отношений в нашей семье со своей родной матерью и со своим родным отцом. Поэтому отношения с матерью и отцом, которые закладываются в детстве, они начинают проецироваться на взаимоотношения с мужчиной и женщиной. И если эти отношения были, родители сформированы, опираясь на какие-то определенные ценности, да, то у ребенка начинает складываться правильная картина мира. Он видит, как поступает отец, и он видит, что такое мужская энергия, он видит, как поступает женщина, он видит, что такое женская энергия, он видит распределение вот этих обязанностей, он начинает это запоминать, копировать, и потихонечку он начинает воспроизводить это в жизнь. И от того, как в него заложили эти отношения родителя, в принципе, будет формироваться его отношение с противоположным полом. И мы видим такую закономерность часто, что мужчины и женщины выбирают себе противоположный пол в соответствии со своими родителями. То есть девочка часто выбирает отца, похожего на своего отца, супруга, похожего на своего отца, а мальчик выбирает себе супругу, похожую на свою мать. Такой интересный закономерный феномен. Но он присутствует, и на этот феномен опираемся где-то в процентах 60-70 в обычной жизни. И знаете, еще удивительная вещь такая, что годам к 40, вот я сейчас, например, мне сейчас 44 года, я очень сильно начинаю осознавать, что я очень становлюсь похожим на своего отца и где-то на свою мать. То есть закономерность повторения жизненных процессов, они неотделимы, потому что влияние отца и матери, ну, было достаточно сильным, да, оно было достаточно мощным на мою жизнь, потому что на самом деле, ну, а кого я другого видел, а других я никого не видел. Поэтому первый опыт, первый пример – это заложили отец и мать. И тогда, какой опыт они заложили, как я это все увидел, от этого будут складываться мои отношения мужчины, между мужчиной и женщиной. И здесь надо понять, что мы, прежде всего, первое, что нужно понять в этих отношениях, что мы разные, да? Что мужчина и женщина – это два совершенно различных вида, которые присутствуют на Земле. Не зря есть хорошая книга, где называется, что мужчина с Марса, женщина с Венеры. Поэтому мы видим, что мы разные. И это надо принять. Что такое разное? У нас разная природа, у нас разная психика, разное физическое построение тела. У нас разные взгляды на жизнь, у нас разные потребности, у нас разные задачи. То есть, в принципе, все разное. И вот эту разность надо научиться изучать и научиться принимать. Поэтому часто из отношений мужчины и женщины надо поставить себя на другое место, да, как нам говорят. Но это трудно сделать. Как мужчина может поставить себя на место женщины? Это надо быть женщиной, родиться женщиной, чтобы поставить ее на ее место. Можно, как бы говорят, есть такой вариант, когда посмотреть со стороны. Поведение свое, поведение женщины. Да, здесь, наверное, уже лучше. Когда мы потихонечку поставим себя на займем третью сторону, посмотрим на это со стороны, скорее всего, можно что-то увидеть. И вот здесь в отношениях между мужчиной и женщиной часто надо занимать третью сторону. Почему? Потому что со стороны виднее. И тогда в отношении мужчины и женщины нам нужно будет что делать? По крайней мере, изучать друг друга и помогать друг другу. И основная задача как раз между мужчиной и женщиной, чтобы это, наверное, договориться и принять какое-то общее решение, и по этому общему решению двигаться дальше. И мы видим, что между мужчиной и женщиной как раз очень много возникает непонятных ситуаций. Потому что женщина начинает настаивать на своем, мужчина на своем, и таким образом приводит очень к большим разногласиям и непониманиям друг друга. Поэтому Для каждой из сторон очень важно понимать свою природу. И когда мы вступаем в отношения, надо понимать, что моя природа, например, это одно, а природа противоположного пола – это другое. И эту природу надо изучать, с этой природой надо договариваться, и с этой природой нужно как-то научиться жить. Вот. И, к сожалению, если мы посмотрим, то в большинстве случаев изучение совместного проживания, как мужчины и женщины, как договариваться, как входить в взаимоотношения, нас этому не учат. Нас этому не учат ни в школе, нас этому не учат ни в институте, нам этому не учат ни в детском садике, нигде нас этому не учат. А это самая, наверное, важная наука, которую нужно преподавать в школах, в детских садах, об этом начинать говорить, ну и, конечно же, в институтах. Тогда многие трудности у людей, наверное, будут пропадать сами собой. Поэтому две дисциплины, кто я такой, да, изучение своей природы и изучение с противоположным полом, это, наверное, как раз и есть такое искусство, искусство отношений. А между ними как раз формируется уже тема гармоничной, да, что такое гармоничный, это тема безболезненных отношений. Да? Когда мы понимаем, что мы делаем, когда мы понимаем, что происходит, когда мы понимаем, как на это реагировать и как это решать. Потому что если мы посмотрим на сегодняшний день, например, в взаимоотношении мужчины и женщины, женщины могут дома закатывать истерики, им это позволяется, потому что у них такая природа женская, а мужчины не знают, как на это реагировать, сразу начинают давать советы, начинают с логической точки зрения все это как-то раскладывать в какую-то систему, а там трудно это все разложить. Это вызывает определенный конфликт, споры, непонимание друг друга. А на самом деле надо понять, что женщине это дозволено, и мужчине просто надо научиться что? Принимать ее эмоции и переваривать их. Многие мужчины не понимают, что такое принимать эмоции женщины и тем более их переваривать. И с этим они не знакомы, не сталкиваются, и поэтому им трудно это понять и трудно просто промолчать, когда женщина, например, выходит из себя и начинает закатывать определенные какие-то истерики. При этом интересная тема в этом заключается, что когда женщина начинает как-то катать истерики, да, ей это позволительно, то мужчине необходимо просто в этот момент молчать. Молчать и ничего не говорить. Знаете, это о чем говорит? Что женщина теперь попала в ту ситуацию, где есть доверие, она начинает расслабляться, из нее начинает что-то изнутри выходить. И мы видим, что в отношении мужчины и женщины, когда мужчины отношения до вступления в союз, я не буду называть слово брак, потому что мы все знаем, что такое брак. Я говорю, будем называть вещи своими именами. Мужчина и женщина вступают в союз, им очень важно понимать, что делать и ждать от противоположной стороны. Тогда, когда мы вступаем в союз, нам необходимо научиться что? Договариваться, научиться что? Дипломатично себя вести, научиться что? Помогать друг другу. И при этом у каждой из сторон может быть оставаться своя точка зрения на многие вещи, своя позиция. И часто даже эту позицию можно отстаивать. И вот когда женщина вступает в союз, она понимает, что она под защитой, она понимает, что за нее взяли ответственность, и она понимает, в принципе, что теперь можно расслабиться. И вот, знаете, тогда вот этот удивительный парадокс, когда женщина начинает расслабляться, да, из нее начинает что-то вылазить. И у мужчины, в принципе, то же самое. Потому что, когда что-то мы напряжены, из нас не будет этого ничего выходить. Потому что мы играем определенную роль и хотим в большинстве случаев казаться. Потому что, например, до свадьбы есть такое понятие конфетно-букетный период. Все его знают, наверное, все через него проходили, видели его, с ним встречались. И мы видим, что до свадьбы все такие прям очень хорошие, заботливые, нежные. Женщина прям проявляет очень много внимания, она ласковая, она очень красиво одевается, да, относится уважительно к своему будущему супругу. Мужчины тоже деликатные, они такие благородные, цветы дарят, там, вводят в разные заведения, вот, из себя строят рыцари такие. А вот после свадьбы почему-то все меняется. Почему меняется? Ну, наверное, что-то начинает вылазить настоящее. Настоящее, что пряталось за вот этой картинкой. Поэтому, когда вылазит настоящее, это значит, человек начинает быть самим собой. И вот, когда мужчины и женщины, надо первое, что позволить, это быть самим собой таким, как есть. И убрать вот эту иллюзию, да, которая была сформирована до свадебных отношений. И я часто людям на консультациях своим говорю, которые хотят вступать в отношения, говорю, не играйте, не козы, житесь лучше, чем вы есть на самом деле. Будьте сами собой, потому что в какой-то момент все это все равно что проявится. Или либо вам надо будет продолжать играть, но вы не сможете это долго сделать. Есть такой хороший фильм «Мистер и миссис Смит». Посмотрите его. Вот там как раз видно, что люди долго играли определенные роли, но в конечном итоге игры все заканчиваются, приходит реальность. И когда приходит реальность, мы начинаем с ней встречать, а многим не хочется воспринимать реальность такой, какая она есть, потому что она вначале может быть болезненной. Потому что в подсознании каждому хочется рядом с собой видеть идеальную личность. При этом интересный момент. А если мы хотим видеть идеальную личность, а мы сами соответствуем этому идеалу, да, который мы хотим. Есть очень интересная история, когда встречаются два друга. Один уже давно женат, у него есть семья, дети. А другой все искал идеальную женщину. И раз, когда они встречались, ну что, нашел? Тот говорит, нет, не нашел. Ну что, нашел? Он говорит, нет, не нашел. Ну что, нашел? Нет. И в какой-то из один моментов они встречаются, говорят, ну как твои поиски продолжаются удачно? Он говорит, да, я нашел. Прям так, когда просто идеальная во всех отношениях. Когда я с ней разговаривал, когда я с ней общался, я не нашел ни одного изъяна. Он говорит, ну я тебя поздравляю. Теперь, наверное, можно сделать шаг навстречу к этой женщине и, наверное, предложить ей руку и сердце. Он говорит, ну, не все так просто в этой жизни. Он говорит, а что, ты же нашел идеальную женщину. Когда мы начали с ней общаться, она сказала, что я не идеален. Поэтому, если мы можем кого-то найти идеального, да, и строим идеал, не факт, что мы будем соответствовать тому идеалу, который есть. Поэтому надо в большинстве случаев быть самим собой. Быть таким, которым есть. Какой я есть. И очень важно, чтобы, наверное, не падать в глазах другого человека, не разочаровываться, а наоборот расти в глазах другого человека. Поэтому, когда мы играем в таких Ален Делонов, да, в Джеймс Бондов, да, и я про мужчин говорю, про женщин тоже, может, женщины тоже в кого-то играют. Я думаю, есть персонажи, на которых они хотят быть похожи. Потом-то костюмчик спадает, и что остается? И тогда, понимаете, была картинка идеализации, что был такой вот весь Супермен, а без костюма, да, прошло время, костюмчик спал, и приходит разочарование. Поэтому лучше не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Поэтому лучше видеть реальность. И очень интересно, когда в других глазах человек растет, когда он поднимается, и тогда происходит как раз вот это вот состояние радости, да, что я встретился с одним человеком, а он прогрессирует, он растет. У меня внутреннее чувство радость, удовлетворение своим выбором происходит. И когда я удовлетворен своим выбором, все становится на свои места. Есть внутреннее удовлетворение. Поэтому надо посмотреть действительно, какие у меня есть сильные стороны, какие у меня есть слабые стороны. Также посмотреть в отношении своего партнера, потому что мы все не безгрешны. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. И тогда, когда мы вступаем в отношения между друг другом, у мужчины и женщины, тогда происходит что? Тема взаимовыручки, тема партнерства, тема договора. Мужчины и женщины, они говорят: хорошо, давай, я тебе буду помогать становиться мужчиной, а ты будешь помогать становиться мне настоящей женщиной. И давай будем просто двигаться в этой жизни вместе. Да? И что бы ни случилось, и в горе, и в радости, и в молодости, и в старости оставаться вместе. Поэтому отношения следующие, которые я сказал, очень важны, это мужчина и женщина. Между мужчиной и женщиной, и их тоже надо изучать. Это второй вид отношений. Третий вид отношений, который у нас есть, и часто он вызывает определенные тоже трудности, это взаимоотношения между родителями и детьми. И мы видим, что от связи мужчины и женщины в семье, да, происходит, рождаются дети. Да, то есть дают, то есть связь мужчины и женщины, от любовь мужчины и женщины дают свои плоды. И эти плоды как раз дети. И вот мы увидим, что отношения между родителями и детьми, и отношения между родителями, они бывают тоже очень болезненны. С чем это связано? Первое – это разрыв поколений происходит в этом отношении. Да, мы видим, что ну, как минимум где-то лет в 20 у нас 20-25, а может быть и больше, разница между родителями и детьми. И время меняется, и мы все с вами живем в разные времена. И то, что было, например, сейчас, происходит сейчас. И если мы отмотаем там 20-25 лет назад, это были разные времена. Это были разные определенные жизненные устои, жизненная философия и понимание жизни. Ну и ценности определенные разные. Ну даже мы посмотрим, материальная составляющая была разная. Если мы посмотрим еще лет на 25 назад, как раз когда были наши родители, то 75-й год, я помню, в 76-м я только родился, и мы увидим, что там даже была другая страна, там даже были другие, как говорят, были даже другие люди. Там тоже были другие ценности, другие отношения, на чем-то сформированы, на чем-то построены. Но я думаю, что какая бы страна ни была, да, какие бы обстоятельства внешние ни были, люди остаются одними и теми же. И очень важно, на что сфокусированы отношения. И мы видим, что отношения между родителями и детьми, они очень важные и они дороги людям. Почему? Потому что в семейных отношениях часто мужчина и женщина, они живут ради детей. То есть жизнь начинает посвящать детям, потому что в этом есть какой-то большой глубинный смысл. И мы видим на самом деле, когда дети приходят в семью, то родители становятся более дисциплинированными, более организованными, более осознанными. Они начинают меняться, они начинают задумываться. И самое главное, они начинают что? Освобождаться от эгоизма. Потому что до этого они жили для кого? Для себя любимых. А тут появляется ребенок. Теперь надо жить еще для кого-то другого. И тогда многие родители начинают посвящать свою жизнь детям. И часто родители проецируют на своих детей определенные свои желания нереализованные, определенные свои какие-то внутренние мечты, определенные цели. Родители от детей, у них очень, у родителей от детей очень много ожиданий внутренних, которые они хотят получить. Потому что родители всегда хотят видеть своих детей лучше, чем даже они есть на самом деле. Но если мы посмотрим, что дети уже лучше приходят в эту жизнь, и дети уже приходят со своей долей. И здесь как раз родителям важно научиться взаимодействовать с детьми. И здесь вот как раз родители часто наступают на одни и те же грабли. Потому что в большинстве случаев родители думают, что это наши дети, это мои дети, я на них имею право. Так же, как, например, на супругу. Ну, давайте посмотрим честно, правде в глаза. А имеем ли мы на них право? Есть ли у них на них права? Ну да, если есть, наверное, только временно. Ну, лет, наверное, до 16. А в 16 мы увидим, когда происходит половое созревание, у ребенка уже появляется свое мнение, у него появляются свои планы на жизнь, у него появляются свои желания, у него появляются цели. И потихонечку, потихонечку он их начинает проявлять. И смотрим, что в 20 с лишним лет дети стали взрослыми людьми, и они просто уходят из дома. И у многих родителей приходит непонимание, что же теперь делать, когда выросли дети. И в принципе тогда родители, когда не могут справиться с этим пониманием, они хотят что делать? Чтобы дети поскорее женились и появились внуки в их жизни. И тогда смысл жизни опять начнет продолжаться. Жили для детей, теперь будем жить для кого? Для внуков. Но мы видим, это тоже недолговечная история. Внуки тоже вырастают и тоже уходят. Поэтому отношения родителей и детей, они краткосрочны также, мы видим. Они даже более краткосрочны, чем отношения между супругами. Потому что супруги в отношениях находятся дольше, чем родители с детьми. И в этих отношениях главное тоже понять свою роль и понять свое место. Потому что, с одной стороны, не спустите в тему пофигизма отношения, да, как редко бывает, делай то, что хочешь, живи, как знаешь, это твоя жизнь. А с другой стороны, не спровоцировать на ребенка свои какие-то жизненные нереализованные вещи. И самое главное, наверное, в вопросе между родителями и детьми, да, понять, что это не вещь, которая является вашей. То есть, если посмотреть на это немножечко с другой стороны, то мужчина и женщина, да, они, в принципе, даны нам во что? Во временное пользование. То есть, на время. Для чего они даны? Вот этот вопрос надо задавать. Поэтому из отношений мужчины и женщины, родителей и детей надо задавать, для чего мне даны эти люди. И тогда у нас появляется такая очень хорошая закономерность. А для чего мне супруга? А для чего мне дети? Для чего? И с какой позиции я буду на это все смотреть? И тогда у нас появляются два важных момента. Либо я смотрю на это со стороны эгоцентризма, и тогда супруга моя, дети мои, дом мой, все вокруг мое, машина моя, бизнес мой, деньги мои, все вокруг мое. Это тема эгоцентризма. Когда все принадлежит мне. И я в этой жизни главный, и все вокруг вертится вокруг меня. И здесь, знаете, какая позиция чаще всего возникает? Позиция контролирующего. Я контролирующий. Я хочу все контролировать, и я хочу, чтобы было все по-моему. И мы видим, что сейчас в обществе чаще всего эта модель, она проповедуется. Ну, она прям явно проявлена. И еще в этой модели очень интересна такая формулировка, что надо еще и всего побольше. Побольше денег, побольше квартиру побольше, машину, вот, жену помоложе, а вот детей побольше что-то как-то не очень. Наоборот, поменьше, наверное, сейчас в этом отношении детей надо поменьше заводить. Побольше не надо, трудно справляться, и это же надо жертвовать своим временем, жертвовать своей молодостью, жертвовать какими-то наслаждениями. Поэтому нет, 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 лучше я буду один, и чтобы вокруг меня было очень много материального вещей, чтобы я наслаждался жизнью. Поэтому тема эгоизма – это тема наслаждающегося человека в материальном мире. И тогда он не задумывается ни о чем. В принципе, он только задумывается о самом себе, чтобы ему было здорово жить. Если мы посмотрим на вторую модель, то она более интересная. Это модель, что я вот пришел на эту, в этот мир, на Землю, чтобы учиться, развиваться. И, в принципе, если посмотреть, то в этой жизни мне ничего не принадлежит. Да? Ничего не принадлежит. И если мы посмотрим на жизнь, то действительно так. Как бы человек пришел один и уходит один. Он приходит голеньким и уходит голеньким. Ничего с собой туда не возьмешь. Материального, да? То есть материального мы ничего не можем взять туда. И мне нравится очень хороший пример про, даже не пример, а поступок Александра Македонского, который завоевал полмира, который был очень молод, очень амбициозен. И, в принципе, мы видим, что он погиб в раннем возрасте, не создав семью, а двигался к своим свершениям. И когда он умирал, он попросил своих подопечных, ну, подчиненных, наверное, вассалов, похоронить его с распростертыми руками. Они говорят, зачем это делать? Он говорит, это я хочу показать пример людям, будущему поколению, будущим поколениям. Распростертые руки – это будет говорить о том, что я имею, владею полмиром, но с собой я взять это не могу. Когда мы тогда начнем это понимать, что мы ничего с собой не можем взять, тогда будет происходить небольшое осознание, что даже это тело, оно мне не принадлежит, и мы его когда-то оставим. Что супруга, которая пришла в эту жизнь, она тоже нам не принадлежит. Это просто женщина, которая проявила ко мне любовь, и которой я проявил любовь. И мы с ней просто некоторое время будем вместе, чтобы обмениться своими качествами, характерами, чтобы лучше понимать друг друга, да, чтобы взращивать определенные качества, как терпение, сострадание, милосердие, понимать, что такое счастье, понимать, как можно взаимодействовать и противодействовать с противоположным полом. Проявлять свои сильные стороны, например, как мужественность и женщина, и женственность, как щедрость и бережливость. Да? Мы увидим, что женщина приходит. И тогда он с нас спросит, а как ты с ней обращался? Да? Также у нас, когда появляются дети. Для чего нам дети? Дети приходят для того, чтобы, как я уже сказал, чтобы мы стали более дисциплинированными, более организованными. И также мы проявили по отношению к детям заботу, мы проявили покровительство, мы перестали жить, подчинять самому себе. Мы начали любить детей, да, отдавать эту любовь. Да. То мы видим, что очень важно детям отдавать им любовь. А важно детям передавать вот эту мудрость, да, которая есть у родителей. И тогда, в принципе, у нас тоже в какой-то момент нас спросят, а как мы обращались с детьми. Поэтому, если действовать из состояния вечности и состояния Вселенной, тогда мы увидим, что, как Александр Македонский говорил, что нам ничего не принадлежит на самом деле. Поэтому мое тело, оно мне не принадлежит. Но у меня спросят, а как я за ним следил, как я им распоряжался, как я его хранил. Про супругу мне спросят, а как я тоже к ней относился, что я хорошего для нее сделал, как я с ней разговаривал, как я ей помогал, особенно в трудную минуту, и был ли я рядом в трудную минуту, или я просто взял и предал ее и бросил ее с двумя детьми, развернулся, ушел, прожив, сейчас как очень есть модная такая тема, да, когда люди живут вместе 30-40 лет, потом разводятся и создают новые семьи. Ну, в большинстве случаев мужчине, потому что мужчине в 50 лет легче создать семью, чем женщине в 50. Поэтому это называется такая тема предательства. И за это будут спрашивать. Также будут спрашивать за то, как мы воспитали, вырастили детей. Да? Потому что мы, если увидим, что они не наши, они нам не принадлежат. Понимаете? Вот это очень важный момент. Нам в этой жизни ничего не принадлежит. Это все просто дано нам во временное пользование. Вот как в аренду, да? И тогда нас просят за то, как мы этим всем что распоряжались. И из этого очень важно сделать определенный вывод. Вы знаете, как есть материальный банк, а есть духовный банк. И вот если мы понимаем, как в материальном банке как-то сберегать, накапливать, да, и какие сбережения в конце жизни будут, и как их можно потратить, то вот с духовным банком у нас немножко трудности возникают. Но надо понять, надо для себя сделать определенный вывод и такой внести ясность в свою жизнь, что нужно завести духовный счет в духовном банке. И как раз туда тоже будет идти накопление. Но накопления будут идти какие? В отношении людей. Как мы относимся к сами себе, как мы относимся к противоположному полу, да, к своей матери, к своей сестре, к своей супруге, как мы относимся к своим детям, как мы о них заботились и как мы их любили. И вот эти отношения, плоды этих отношений, как раз они будут накапливаться в на нашем духовном счете, в духовном банке. И когда мы будем оставлять этот мир, тогда вот эти плоды будут оценены. И чем этих плодов больше, тем, наверное, будет спокойнее, проще покидать этот мир. Потому что, по крайней мере, мы жили в состоянии благочестия. Мы жили в состоянии заботиться и в состоянии отдавать. А это как раз и есть состояние такого богоцентризма. Да? Поэтому все, что в жизни происходит, ну, у Господа есть на всем свои цели, свои задачи. И мне очень важно понять, а какие эти цели, задачи. И понять, а почему именно вот этих людей Он послал в мою жизнь. И для чего Он послал жизнь. И тоже начать с этим разбираться. И мы видим, отношения между родителями и детьми очень важны. Потому что у нас есть связь, есть родовая связь, есть ДНК, есть само понятие слова род, и он очень важен. И родовые связи, корневые связи, они очень важны, чтобы понять, куда двигаться. И кто занимается родовыми расстановками, тот понимает, что миссия, она зашита в род, внутрь рода. И если мы хотим выполнять миссию без связи со своим родом, мы этого не сделаем. Потому что как только мы будем себя отделять от нашего рода, это таким образом, как мы отделяем, отрезаем у себя корни. Нам придется заново как-то проявляться. И неизвестно еще, знаете, как растение, если дерево посадить, неизвестно, приживется оно или не приживется. Поэтому связь с родом, она очень важна. И в отношениях между родителями и детьми мы видим очень важную тему благословений. И тема благословения, она важна как со стороны родителей, так и со стороны детей, потому что благословения нужны всем, и детям, и родителям. И вот в этих отношениях надо учиться благословениям, научиться благословлять, научиться давать, научиться благодарить друг друга. Потому что мы увидим, что закон кармы в семейных отношениях, в отношениях родителей к детей, он очень проявлен, его сразу видно. И мы часто говорим, что хотелось бы в старости, чтобы кто-то был, чтобы хотя бы подал кружку с водой. Мы видим, что люди, которые стареют, им много не надо. Им хочется просто, чтобы дети позвонили и спросили: отец, мать, как ты поживаешь, что у тебя происходит? Уже много не надо, просто хочется поговорить. И больше ничего. И эти отношения очень ценные. И здесь мы видим, как раз есть такая закономерность, кармическая закономерность, закономерность судьбы, наверное, или закон бумеранга, как он есть. Как мы относимся к детям в молодости, так к нам будут относиться дети в старости. И вот эту закономерность надо запомнить. И если мы в детстве как-то детей угнетали, били, не давали им проявиться, обижали их, то, ну, скорее всего, не ждите, что в старости с вами будут обходиться хорошо. Не ждите. Вряд ли это произойдет. Потому что вы не дали ничего детям, кроме этого. А, соответственно, что дашь, то обратно тебе и вернется. Он говорит: не плюй в колодец, тебе из него пить. Поэтому отношения с родителями, детьми, их надо развивать, их надо беречь. И тогда, может быть, проживя жизнь, нам не будет больно за бесцельно прожитые годы, и не будет больно за наших детей, которые куда-то далеко уехали, бросили нас и не хотят о нас заботиться. Поэтому третье важное отношение – это отношение между родителями и детьми. И четвертое отношение, да, если мы говорим, что есть высшее, есть вселенная, то есть вот этот духовный банк, да, где надо открыть духовный счет. Это же отношение с высшим. То есть надо понять, что есть какая-то сила, пусть, может быть, мы не верим, кто-то не верит в Бога, но надо понять, что есть какая-то сила, которая все это создала, есть какой-то творец. И мы тоже являемся его созданием, его проекцией здесь на земле. Потому что, как говорят, что Господь создал человека по образу и подобию ему. И тогда закономерно они... Из этой закономерности появляются четвертые виды отношений. Они, может быть, даже самые главные. Это отношения «я» с Богом, с Высшим. И мы обращаем внимание до определенного момента, наверное, до старости. Потом, когда начинаются трудности с детьми, когда начинаются трудности между мужчиной и женщиной, когда начинаются трудности с непониманием самого себя, и тогда люди, когда уже ничего от меня не зависит, и я ничего не могу сделать, люди обращаются к Богу. Я думаю, что надо действовать в этой жизни на опережение и первично начать обращаться к Богу. Потому что, наверное, все отношения могут в этой жизни разрушиться, могут прерваться, могут закончиться, а отношения с Богом, они вечны. И тогда, если мы начинаем формироваться на отношениях с Богом на основании вечности, тогда мы изучать начинаем законы вечности, и тогда из состояния вечности мы начинаем действовать в этой жизни. Мы начинаем действовать из состояния вечности по отношению к самому себе, да. И начинаем говорить, кто я. Оказывается, что я душа, да, которая пришла в этот мир. Тогда как этой душе в этой мире себя вести? Как ей здесь определиться? И что ей вообще здесь в этой жизни делать? Потом мы тогда будем понимать, что встречается другая женщина. в нашей жизни. Но другая женщина, которую мы встретили, мужчина, которого мы встретили, он тоже тогда душа, если у него есть связь с Высшим. Тогда это две души, которые встретились и которые идут по определенному пути в этой жизни. Есть такое даже интересное высказывание «жили душа в душу». Раньше такое было. «Жили душа в душу». Не тело в тело, а душа в душу. Это очень важно. И тогда, когда люди встречаются, они проявляют вот это высшее божественное качество любви, от которого рождаются что? Дети. Потому что любви рождаются не от секса, а от любви. Дети рождаются от любви. Понимаете? Это очень важный момент. Тогда, если это плоды любви, то как надо относиться к этим плодам? Ну, конечно же, им надо относиться бережно. И это тоже душа, которая тоже пришла в этот мир. Тогда просто количество душ в семье, да, семья в ней начинает увеличиваться. Соответственно, я это все понимаю, и я начинаю брать на себя ответственность, обязательства, чтобы с этим справляться, что это проявлять, и начинаю изучать законы вот этой вечности и законы божественности. И тогда все начинает вставать на свои места. Потому что я в этой жизни не одинок. Я не брошен. Меня любят. Меня любят просто так, за то, что я есть. Меня любят безусловно, любовью. Я никому не хочу ничего доказывать. Я не хочу ни с кем бороться. И не хочу никому быть должным. А это очень важно в отношениях. И тогда всех людей, которых я вижу в своей жизни, это люди, которые помогают мне в этой жизни становиться лучше. Они протягивают мне руку, и я готов с этим справиться. Я готов с этими людьми двигаться по жизни. А если трудности приходят в мою жизнь, то я уповаю, конечно же, на Бога, потому что, скорее всего, это все заслуженно пришло в мою жизнь. И мне тоже с этим просто надо справиться, через это пройти. То есть это определенные, наверное, кармические какие-то мои задачи, чтобы опять стать лучше. И я за все тогда готов благодарить Бога, который есть в моей жизни. И вот это и есть искусство гармоничных отношений. Отношения с Богом, вот эти отношения вечности, проявить на всю свою жизнь, в отношении с самим собой, в отношении между мужчиной и женщиной, в отношении с детьми, в отношении со своими друзьями, в отношении со своими коллегами, соратниками, партнерами, да просто всеми людьми. Для чего? Чтобы одухотворить свою жизнь, чтобы ее возвысить, и чтобы она приняла определенную ценность. Поэтому отношения – это очень большая ценность, которую нужно беречь. Ну, на сегодня, наверное, пожалуй, все. Анна, может быть, у кого-то есть вопросы, может быть, у вас есть вопросы в прямом эфире, и у нас есть еще 5-7 минут, я готов на эти вопросы ответить.
Спасибо вам большое, Александр, за такую очень интересную лекцию, за то, что разобрали, какие вообще отношения, виды отношений у нас есть, и вот эту верную градацию, как из чего эти отношения, как матрешки друг из дружки исходят, это было очень интересно, и основные принципы построения гармоничных отношений тоже сегодня услышали. Спасибо вам большое за это. И вот такой первый вопрос. Что делать, если хочется счастья сейчас, а не класть на счет его? В чем причина? Дефицит?
Да, это есть у нас состояние изобилия и состояние дефицита, с которого мы действуем. И знаете как, счастье его не получится класть на счет потом. Счастье это вообще состояние, которое приходит и уходит. И мы видим, что оно нам не подвластно. Потому что с части, да, само слово давайте посмотрим, с части, да, то есть часть, то есть жить опять в состоянии связи с Богом, быть частью чего-то целого, да, с, и действовать из этого состояния. И тогда, когда мы являемся частью чего-то целого, тогда мы можем получить вот это внутреннее состояние счастья. Но это всего лишь состояние. А вот в банк что мы можем накапливать? Можем накапливать, например, радость, да, которую проявляем от того, что мы сегодня проснулись и мы сегодня живы. Мы можем прояснять отношения великодушия, благородства, терпения, да, потому что, ну, например, сегодня супруга встала в ненастроении, или дети в ненастроении, они что-то там бегают, ворчат, а я просто спокойно, терпеливо отреагировал, и этому, может быть, даже еще порадовался и улыбнулся, потому что самое важное, что дети живы, здоровы, супруга жива, здорова. Ну, то, что она немножко нервничает, не в себе, ну, надо просто немного потерпеть, и все встанет на свои места. Тогда в этот момент мы начинаем закладывать в банк, да, вот определенные накопления. То есть это происходит не потом, это происходит в настоящий момент, а то, что мы туда что-то положили, вот знаете, как вы пришли в банк и положили денежку на сбережение, да, это начало накапливаться, и вы от этого получаете вот это счастье внутреннее. И здесь также, как только вы что-то сделали, вы начали туда накапливать свой счет. А можно его оттуда забирать, обнулять, да? Мы видим, если мы начинаем проявлять агрессию, мы начинаем быть раздражительными, не сдерживаем, мы таким образом оттуда что? Потихонечку начинаем снимать накопленное. Поэтому одно с другим не связано. Счастье – это в моменте. И то, что мы будем происходить, это тоже в моменте. Только в этом моменте происходит накопление благочестия на будущую жизнь. И если посмотреть вот этот закон, он тоже интересный, потому что, когда мы пришли из прошлого мира, и то, что сейчас у нас есть, да, это прошлое благочестие, которое мы скопили в прошлой жизни. И сейчас мы его просто им пользуемся и тратим. Это, вы знаете, как тема с отпуском. Вы весь год трудились, накопили денег и поехали отдыхать куда-нибудь там на Бали, в Индонезию, в Танзанию, в Грецию, в Турцию, в Египет. А вы туда поедете в том случае, насколько у вас хватит денег, да? Вот насколько у вас денег хватило, настолько вы туда и поедете. И сколько дней вы там проведете, тоже это с этим связано. Закончится время, 10 дней, 12 дней, 2 недели, вы вернетесь обратно, и вам опять придется что? Трудиться. То есть вы накопили определенные средства, накопили определенные благочестия, и теперь пришло время их растратить. Вы их растратили, теперь приезжаете, и опять что? Опять нужно накапливать. Это в материальном мире. Но в духовном мире то же самое. Поэтому, если мы с вами сейчас в жизни сталкиваемся с определенными трудностями, да, в жизни, тогда как-то мы надо понимать, что не хватает у нас благочестия. Его надо накапливать. И накапливать надо сейчас. Тогда надо задуматься о своей жизни, задуматься о здоровье, задуматься об отношениях, задуматься, как я поступаю с людьми, задуматься вообще, как я живу и что я творю в этой жизни. И являюсь ли я на самом деле созидательным человеком? Являюсь ли я творцом? Приношу ли я пользу? Вот и если я пользу приношу, тогда, наверное, банк благочестия будет начнет накапливаться, и уже что-то будет меняться. И мы видим, что изменения происходят не так быстро, но со временем все становится на свои места, и человек как-то обретает спокойствие, гармонию, вроде с здоровьем все хорошо, и супруга все хорошо, и дети как бы пристроены, и я понимаю, чем мне в этой жизни заниматься, и с Богом у меня тоже есть связь, и я уже понимаю, что я более внимательный, добрый, заботливый к окружающему миру. И я не хочу этот мир рушить, а я хочу этот мир что сделать? Сохранять и созидать в этом мире. Вот это очень важный момент.
Действительно, такая ценная вещь – это накопление благочестия. А будет ли работать такой способ, когда в момент счастья, например, мы благодарим Богу, спасибо, что вот я сейчас так счастлив. Это идет в наш банк накопления благочестия?
Да, конечно, идет. То есть мы увидим, что с Богом не так много операций. Либо есть товарообменная операция, как помните, было око за око, зуб за зуб, либо у нас есть состояние, когда состояние благодарности. И вот если посмотреть, товарообменные операции с Богом, они тоже очень сильно проявлены, когда человек приходит в храм, и он начинает что-то у Господа просить. Он просит здоровья, он просит трудовую деятельность, он просит вторую половинку в жизни, он просит, чтобы дети тоже появились на свет, он просит, чтобы дети поступили в институт, чтобы тоже создали семью. То есть дети, многие люди просто приходят и просят. И Господь им дает. Но когда он дал им что-то, люди об этом забывают, они даже забывают его благодарить и уходят. И следующий раз приходит, когда опять что-нибудь надо. Вот такая вот интересная ситуация происходит в соотношении Господа. Поэтому, кроме как дай, ничего другого нет. Если мы говорим о состоянии человека благодарности, да, вот этого состояния, тогда мы понимаем, что человек постоянно находится в связи с Богом. И вдруг, когда пришла какая-то трудная ситуация, и он приходит и говорит: «Господи, я благодарен тебе за трудную ситуацию. Я понимаю, что сейчас мне что-то надо сделать и в чем-то серьезно разобраться, потому что ты ее мне послал для того, чтобы я осознал, что я что-то делаю в этой жизни не так. И я тебе благодарен за эту ситуацию, что она пришла, потому что мне надо меняться. Мне надо менять себя, мне надо менять отношения к жизни, мне надо менять отношения с родителями, мне надо менять отношения с противоположным полом, с супругой моей, да? Потому что, оказывается, я не понимаю, как это вообще делать. И жизнь извне, она просто дает определенные сигналы, она дает определенные звоночки, и тогда я благодарен этим звоночкам, и я не хочу никого обвинять, осуждать, я говорю: «Господи, я благодарен тебе, ты хочешь меня сделать лучше». И тогда что-то начинает меняться. Я начинаю учиться, развиваться. И через какой-то момент я смотрю, действительно все поменялось. Поменялось мое отношение к людям, к семье, к детям. Да? Я стал более внимательным, заботливым. Я стал проявлять какие-то внутренние свои таланты, в которые Господь меня звал. Я благодарен, и я с этой благодарностью тоже иду и говорю: «Господи, я благодарен тебе за это. Ты сделал то, что я даже сам не мог сделать. Я даже не представляю, что такое вот эта внутренняя радость, вот это внутреннее счастье, которое ты мне сейчас дал». И тогда в этом отношении очень интересно происходит, что человек постоянно находится в состоянии благодарности. Это благодарить. Да? И я Господу тоже возвращаю вот эту энергию благодарности. Конечно же, это, наверное, пойдет в зачет. Но об этом мало кто узнает. Потому что это внутренние личные отношения с Господом. И тогда из этих внутренних отношений с Господом у нас формируются отношения вообще с окружающим миром. И тогда мы находимся в связи, мы постоянно за все благодарим. И за трудности, и за радость. И чем мы будем это больше понимать, тем, скорее всего, трудностей будет в жизни меньше, радости больше. А даже если будут трудности, все равно они будут приносить радости, потому что жизнь временна, а это нам нужно для того, чтобы мы становились лучше и накапливали, проходили определенные уроки и накапливали определенное благочестие в духовном банке, на своем духовном счете.
Очень ценно это понимание, какие есть отношения с Господом, какие есть товарно-денежные отношения. Действительно, это не совсем отношения, это такой рынок получается. Благодарю вас за то, что вы описали, как выстраиваются настоящие глубокие отношения с Ним. И вот последний по времени вопрос, он довольно болезненный, но мне кажется, многие встречались с чем-то похожим, когда близкие твои или просто твое окружение не принимает твой изменившийся образ жизни, твой благостный путь, и вот нам нам прислала Мария такой вопрос. «Если бывший муж не оставляет в покое, пишет гадости, оскорбления, лезет в мою жизнь со своими нравоучениями, хотя уже 3 года как разошлись. В том году были с дочкой на благости, и он назвал это сектой, чтобы не смело ребенка в эти сектантские кружки втягивать. Как реагировать на его оскорбления и не принимать близко к сердцу весь этот негатив?»
Ну, во-первых, надо перестать принимать этот негатив, да, и, наверное, скорее всего, просто научиться говорить «нет». Научиться говорить «нет» и научиться говорить это противоположным людям, да, другим людям. Потому что если мы не можем говорить «нет», у нас будет возникать очень много трудностей. Во-вторых, у мужчины и женщины есть очень сильная связь. И если люди один раз вступили в сексуальные отношения, у них родились дети, в принципе, у них связь остается на всю жизнь. И теперь либо мы можем ухудшать эту связь, либо мы можем ее обнулить или улучшить. Да, это опять наш выбор. Если мы будем реагировать на происходящее так, как реагирует другая половина, да, гадость на гадостью, то, в принципе, мы ничем особым не будем отличаться от другого человека. Это вот как я только что сказал, говорит, око за око, зуб за зуб, ты мне, я тебе. Да? Это опять товарообменная операция. Если мы говорим о том, чтобы эти отношения как-то изменились, тогда первое, можно их просто игнорировать, да, и просто сказать, извини, дорогой, мы с тобой уже давно не супруг и супруга. Я тебе ничего не должна. Ты мне тоже не должен. За все тебе большая благодарность. За то, что у нас есть совместный ребенок. Давай договоримся о том, как будем воспитывать совместного ребенка. И как ты с ним будешь видеться. И что полезного ты в этой жизни будешь для него делать. Вот, и если ты будешь приносить пользу этим отношениям, то, скорее всего, я, наверное, разрешу тебе встречаться с моим ребенком. Если я буду видеть, что кроме как ты приносишь вред, там, ругаться матом, оскорблять, шуметь, ругаться, говорить, что все вокруг плохие негодяи, да, и все остальное, то, скорее всего, от такого общения ребенок будет получать вред. Я не хочу тогда, чтобы ребенок этот вред начал уже с детства приобретать. Это честный разговор. Поэтому здесь очень важно выйти на этот честный разговор с мужчиной. И чтобы выйти на этот честный разговор, женщина, она более мудрая, она более нежная, она более умная в этих отношениях, да, потому что, говорит, мужчина голова, женщина шея. Тогда женщине надо научиться принять этого мужчину такого, как он есть, и, наверное, начать ему желать счастья, как это делается на благости, о чем говорит Олег Геннадьевич Торсунов. Да? Почему это надо делать? Знаете, говорит, какой меру ты меришь, такой тебе будет мериться. Поэтому не поддавайтесь и не будьте таким же, как он. Благодарите его. Увидьте в нем что-то хорошее, в нем обязательно есть что-то хорошее, в каждом человеке есть что-то хорошее. Молитесь о нем, потому что представьте, если бы не было этого человека в вашей жизни, у вас могло бы вообще не быть ребенка. А ребенок – это большая ценность, особенно для женщин, потому что вы уже как бы не одиноки. Да, может быть трудности, но не одиноки. Что он с вами так поступил? Ну, посмотрите тоже, может быть, на это из закона справедливости, да, о чем я сегодня разговариваю. Да, это, конечно, признать больно, но, скорее всего, вы это заслужили, и, скорее всего, этот мужчина, который пришел в вашу жизнь, это был ваш выбор, ваш осознанный выбор. И что с этим выбором делать, да? Ну, лучше его принять и отпустить. Есть очень хорошие 4 христианских принципа, которые я для свое время открыл, они мне очень помогают. Знаете, как они звучат? Это принять, простить, полюбить и отпустить. И это подходит ко всем отношениям. И если это делать, то жизнь меняется.
Очень ценный ответ и очень сильный, потому что часто мы воспринимаем гармоничные отношения как что-то такое ванильное, что-то такое зефирное, такое добренькое, но на самом деле в этом глубокая сила, глубокие ценности, ценности открытости, честности. И это очень важно, то, о чем вы говорите, о том, чтобы идти всегда в глубину, о том, что, чтобы идти всегда во смысл. И это, за это большая вам благодарность. Спасибо вам, Александр, за то, что сегодня были с нами. Чувствую, что впереди еще очень много всего интересного. У нас осталось много вопросов, которые сегодня возникли во время эфира, и думаю, мы ответим на них на следующей встрече. Поэтому благодарю вас тогда и до встречи через неделю.
Анна, благодарю вас. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, любви, благополучия, крепких семейных отношений. И увидимся в следующий вторник в 19:00 на Веда Радио. До скорых встреч.
Спасибо вам, до встречи.